Несколько слов, собственно, о том, что такое церковное право. Прежде всего, когда мы говорим «церковное право», мы должны вот что осознавать. Имеется ли в виду наука, которая так называется «церковное право», или речь идет о существенном элементе самой церковной жизни. В данном случае дело обстоит таким же образом, как, скажем, с историей. Когда мы говорим «история», мы можем подразумевать, с одной стороны, реальный исторический процесс, а с другой стороны, историческую науку. Вот и церковное право. Есть церковное право в жизни церкви, и это право существует в ней изначально, от апостольского века, независимо от того, изучается оно или не изучается. Но есть и наука, которая так и называется церковное право, о которой можно сказать, что в России она приобретает вполне научные формы, очевидно, лишь в начале XIX века, едва ли ранее. Но что такое церковное право, как существенная часть самой церковной жизни? Определение может быть таким. Церковное право – это совокупность норм, регулирующих церковную жизнь в ее общинно-институциональном аспекте. Почему требуется это уточнение относительно общинно-институционального аспекта церковной жизни? Оно требуется потому, что в церковной жизни есть и другие стороны. Молитвенная жизнь христианина – это тоже элемент церковной жизни. Богословская наука – это тоже проявление церковной жизни. Богослужение церковное – это тоже проявление церковной жизни. Но не эти стороны церковной жизни являются предметом церковного права. Церковное право имеет дело с церковью как с совокупностью общин, будь то приход, монастырь, епархия, поместная церковь, взаимные обязанности, связывающие эти общины между собой, обязанности, соответственно, права, а также внутри общин обязанности, связывающие их предстоятелей с паствой. Таким образом, обязанности и права клириков, мирян, монахов, должностных лиц церкви. Вот с чем имеет дело церковное право. Ну, а наука церковного права все это и изучает, и преподает. Кроме того, еще одно терминологическое уточнение следует сделать. Вам, вероятно, хорошо известно, что по-другому церковное право называется еще и каноническим правом. Дело в том, что канонами называются основополагающие фундаментальные церковные законы, которые действуют во всей Вселенской Церкви. Существуют хронологические границы появления канонов. От древности церковной, предшествующей Первому Вселенскому Собору, до второй половины IX века. Никакие позднейшие церковные законы уже не приобрели статуса канонов. Само же слово «канон» по-гречески, в буквальном, вещественном смысле обозначает инструмент для проведения прямых линий, видимо, что-то подобное нашей линейке. А в фигуральном, метафорическом смысле слово «канон» в греческом языке стало обозначать образец, пример для подражания. В таком смысле дважды апостол Павел употребляет в своих посланиях это слово. И потом в церковном языке оно приобрело разные значения. Например, канон как литургический жанр, канон как список священных книг Ветхого и Нового Завета. И ряд других значений есть у этого слова. Но в церковном праве это основополагающий фундаментальный церковный закон. Отсюда вот и это другое название. Причем надо сказать, что в русской науке и вообще в православной науке по преимуществу церковное право и каноническое право употребляются как синонимы. Но не так в западной католической науке. Там каноническое право и церковное право различают. Под каноническим правом подразумевается все то право, которое содержится в канонах католической церкви. Таким образом, оно определяется по источнику. А церковное право – все то право, которое затрагивает, регулирует, регламентирует церковную жизнь. Это отчасти совпадающие области, но совпадающие не вполне. Почему в православной традиции не принято различать эти две дисциплины? Дело в том, что католики к канонам причисляют и все папские акты. А папы, как известно, в Средневековье обладали огромной властью и над католическими государствами Европы. Папы и в новое время оставались суверенными папской области, значительной части Италии. В настоящее время существует государство Ватикан. И ряд папских актов, имеющих статус канонов, регулируют не собственно церковные правоотношения, а иные правоотношения из сферы государственного права. Но поскольку они идут от пап, они тоже имеют статус канонов. Поэтому эти две области, церковное право и каноническое право, католическая церковь существенно расходятся, совпадая лишь отчасти. В православной церкви дело обстоит иначе. Наши древние каноны регулируют исключительно церковные правоотношения, если, разумеется, к таковым причислять семейное и брачное право, которое для христиан основывается на христианской евангельской этике, и поэтому мы рассматриваем это тоже как часть церковной жизни. И в этом случае наши каноны за границы церковных правоотношений, церковной жизни не выходят. Поэтому если бы мы различали церковное и каноническое право, мы должны были бы отделять его сердцевину, ядро, право, содержащееся в канонах, от широкой перспективы, от широкой периферии, что не очень удобно. Поэтому большинство русских и православных ученых вообще обыкновенно в одинаковом смысле употребляют эти термины церковное и каноническое право. Но некоторые ученые, например, Суворов, известный канонист, эти понятия различают. Еще несколько слов после самых вступительных о плане нашего курса. Прежде всего, мы занимаемся историей источников церковного права. Здесь, в Сретенской семинарии, мы практически завершаем изучение источников. Затем раздел «Состав церкви», «Статус церковных клириков», «Мирян», «Монашествующих», «Нормы, касающиеся крещения», рукоположение. Вот основные темы этого раздела. Затем раздел «Органы церковной власти». От Вселенской Церкви и высшей власти во Вселенской Церкви до приходского управления. Разумеется, епархиальное и приходское управление мы будем изучать на материале Русской Православной Церкви, лишь в иных случаях, проводя параллели с устройством приходского епархиального управления в других поместных церквах. Следующий раздел – виды церковной власти. Под этим подразумеваются власть богослужебная или традиционное название «власть священнодействия» на латинском языке «potestas министерии», власть учительная в церкви, потестас магистерии, и власть, собственно, правительственная, которая более всего изучается в рамках церковного права, потестас юрисдикционис, которая, как и всякая правительственная власть, в том числе и государственная, может быть разделена на власть законодательную, административную и судебную. Следующий раздел – церковное брачное право. Затем имущественные права церкви. В все, что связано с собственностью церковной, церковным владениями и распоряжением этим имуществом. И, наконец, завершающий раздел взаимоотношений православной церкви с церквами инославными, с нехристианскими религиозными исповеданиями и с государством. Вот таков план курса церковного права. Несколько слов об учебной литературе. Существуют старые, очень хорошие учебники. Я бы считал лучшим учебником по церковному праву православному, написанный епископом Никодимом Милошем, сербским ученым и иерархом, но, естественно, как учебник, написанный на материале сербской церкви и других сербскоязычных церквей, он не вполне подходит для нас, изучающих русское церковное право. Есть очень хороший русский учебник профессора Павлова, изданный в начале 20-го столетия, но он не мог не устареть. Издавались с тех пор новые церковные законы, самый строй церковного управления изменился. Поэтому пользоваться и можно, но заменить современный учебник он не может. Есть учебник Суворова, который имеет и существенные достоинства, и некоторые недостатки. Ну, у нас нет сейчас времени давать ему более подробную характеристику. Поэтому приходится сказать, что вот применительно к современной ситуации, видимо, придется пользоваться моим учебником, а лучше всего его последним изданием под названием «Курс церковного права», который вышел в прошлом году. Кроме того, для изучения церковного права совершенно необходимо иметь каноны под рукой. Но я бы сказал, не только они нужны для изучающего специально церковное право, они нужны всякому священнику, всякому клирику, всякому церковному работнику и даже, может быть, всякому церковно-сознательному мирянину. Поэтому книга правил должна быть у вас под рукой. И, наконец, управление Русской Православной Церкви осуществляется в настоящее время на основании устава Русской Православной Церкви, который был издан Архиерейским собором 2000 года. Издание этого устава тоже должно быть у нас всегда под рукою. Основные положения этого устава излагаются в моем учебнике, но только в его последнем издании, в его последней версии. Вот этим я и ограничусь. Что касается вступления к курсу, у нас есть еще какое-то время для того, чтобы продолжить со студентами Сретенской семинарии наш курс. В данном случае речь пойдет об источниках русского церковного права уже синодальной эпохи. Мы обратимся к характеристике важнейшего памятника церковного права Русской Церкви, духовному регламенту, который был своеобразным уставом нашей Церкви в течение без малого двух столетий. От учреждения Синода в 721 году до восстановления патриаршества на Поместном соборе 17-18 года. Духовный регламент был по поручению императора Петра Великого, написан епископом, позже архиепископом Феофаном Прокоповичем уже в 19 году. В 20 году император его просмотрел, внес в него некоторые изменения в 21 году. этот документ вступил в действие на его основе и был учрежден Святейший Синод. Впрочем, в самом духовном регламенте Святейший Правительствующий Синод именуется иначе – Духовной Коллегией. Только когда эта Духовная Коллегия собралась на свое первое заседание, было принято решение переименовать ее во Святейший Правительствующий Синод. Духовный регламент – очень своеобразный устав церковный. Он, хотя называется регламентом, но на две трети состоит не, собственно, из регламентирующих материалов, а из своего рода публицистического текста, памфлета по существу, в котором даются весьма хлесткие характеристики порядкам церковного управления и церковной жизни, которые существовали в России до тех пор. Характеристики отчасти, может быть, и справедливы, но по большей части все-таки несправедливы. Епископу Феофану нужно было представить в мрачных тонах церковную жизнь предшествующей эпохи для того, чтобы основать весьма сомнительную с канонической точки зрения реформу церковного управления. Это еще и, кроме публицистики, богословское, экклезиологическое, каноническое обоснование необходимости проведения реформы церковного управления. Какие же аргументы приводит епископ Феофан для того, чтобы обосновать учреждение синода вместе с упразднением патриаршей власти и с тем, чтобы впредь уже не созывались священные соборы, которые включали в состав свой принципиально всех архиереев, а также представителей клириков, занимавших высокое положение в церкви и не имевших епископского сана, царя и бояр. Феофан рассуждает таким образом. Коллегия имеет преимущество перед единоличным управлением, почему-то он забывает, что управление в русской церкви не было единоличным, а было соборным и первосвятительским одновременно. Так вот, он находит преимущество в том, что коллегия никогда не прекращает своих деяний, своего функционирования, в то время как при уходе первосвятителя, единоличного начальника, действия высшего правительства прекращаются. Затем он считает, что коллегия беспристрастна, в то время как единоначальник может быть пристрастен, может и страшиться мести со стороны некоторых лиц, которые им могут быть задеты, в то время как у коллегии нет оснований для того, чтобы кого-то страшиться. Затем аргумент очень избитый, простой и понятный, что в коллегии соединяются многие умы сразу, поэтому она может более тщательно исследовать вопрос, в отличие от единоначальника. Но все это аргументы весьма относительные и сомнительные, учитывая, что помимо патриарха в русской церкви существовал и собор, и патриарх всегда располагал помощниками, которые могли его проконсультировать при принятии тех или иных решений. Дело в том, что епископ Феофан был апологетом монархической власти, абсолютной монархической власти в других своих трактатах. И, казалось бы, он должен был быть последовательным И в то время, когда рассуждал на тему церковного управления, но он не считал это нужным. И по-другому аргументировал, когда в церковной администрации он предлагал коллегиальное управление вместо единоначалия. Но он не скрывает главного аргумента, который, собственно, и был побудительным мотивом для Петра коренным образом изменить церковное управление. Этот мотив заключается в том, что, как пишет Феофан, народ по невежеству плохо отличает власть монарха абсолютную от власти патриарха. И к тому же, видя блеск и величие патриаршего служения, может возомнить, что патриарх и служение выше царского. Отчего? От такого народного заблуждения, пишет Феофан, в истории происходили всякого рода возмущения и бунты. Таким образом, упразднение патриаршей власти и одновременно полноценной соборной власти проистекало из стремления подчинить церковную власть власти правительственной. По существу дела вводилась этим регламентом государственная церковность взамен симфонии, которая все-таки в тех или иных формах существовала в истории русской церкви до тех пор, как существовала она и в Византии. Ну, а, собственно, регламентирующая часть духовного регламента определяет состав духовной коллегии, полномочия ее, а также основные начала епархиального и приходского управления. В синодальную эпоху другим важнейшим актом и таким образом важнейшим памятником церковного права стал устав духовных консисторий, первое издание которого относится к 1841, а второе к началу 80-х годов XIX века. Устав духовных консисторий уже с необходимой детализацией определяет порядок епархиального управления и управления приходского. Хотя устав этот издан был через 100 лет после того, как в Русской Церкви в качестве органа епархиального управления были повсеместно введены духовные консистории, тем не менее, это не значит, что до издания этого устава епархиальное управление не основывалось на каких-то актах церковной власти. Разумеется, существовал, помимо духовного регламента, ряд частных указов по ведомству православного исповедания, синодальных указов, которые были отредактированы и сведены воедино в уставе духовных консисторий, составив вот этот уже целостный устав, которым было, естественно, удобнее пользоваться, чем отдельными актами, касающимися епархиального управления. Мы могли бы также среди важнейших актов синодальной эпохи выделить уставы духовных учебных заведений, уставы духовных семинарий и академий, которые издавались несколько раз в синодальную эпоху и на основании которых у нас строилась система духовного образования на всех ее уровнях. Вообще говоря, давая обобщенную характеристику законодательству и таким образом памятником этого законодательства синодальной эпохи, мы должны сказать, что она по объему своему значительно отличается как от древней русской эпохи, эпохи допетровской, так и от позднейшей эпохи, когда церковь жила в условиях жестоких гонений и потом дискриминации. Поскольку нормальным образом функционировал Святейший Синод, издавались в большом числе синодальные указы, помимо тех, которые носили административный и судебный характер, это были также регламентирующие указы. И таким образом вся совокупность синодальных законодательных актов может составить, если не целую библиотеку, то многотомное собрание. Поэтому мы, собственно, должны обратить внимание на эти обобщающие издания. Наверное, наиболее полные из них – это собрание определений и постановлений по ведомству православного исповедания, которое выходило во второй половине XIX века, в начале XX столетия, и составило большое число томов. Тем не менее, оно включило в себя синодальные акты лишь от начала синода до времени царствования императрицы Елизаветы. Представляете, какой огромной задачей является для нас, а задачи все-таки необходимы, издание всех актов синодального управления, так, чтобы довести его до конца существования синодальной системы, до 917 года включительно. В конце XIX века, а также в начале XX века, выходили также ежегодно в виде книг, которые публиковались, отчеты оберпрокуроров Синода за каждый отчетный год, включавшие в себя, они выходили как акты, адресованные императору, и потому именовались верноподданнейшими отчетами оберпрокуроров Синода. Они включают в себя информацию о всех важнейших событиях церковной жизни за год, о перемещениях архиереев и других важных должностных лиц, но также, разумеется, и все важнейшие, в том числе законодательные акты Святейшего Синода. Ввиду союза церкви и государства акты синодальные выходили подписью императора в той или иной форме. И во всяком случае, даже при отсутствии этой подписи, они печатались на бланках синодальных со штемпелем по указу его императорского величества. И таким образом синодальные акты имели статус законов Российской империи. И потому отражены во всех трех полных собраниях законов Российской империи. Там, собственно, наиболее удобным образом мы и можем находить эти акты. Но наиболее удобным образом в том случае, когда мы знаем дату издания соответствующего синодального указа. Если же эта дата нам неизвестна, тогда пользоваться полным собранием законов становится затруднительным. На помощь может прийти свод законов Российской империи. Правда, к сожалению, в этом своде законов Российской империи законы, касающиеся церковной тематики, не выделены в особый том или в несколько томов. Но они, тем не менее, систематизированы. Скажем, все акты, касающиеся сословных и иных прав духовенства, белого духовенства, монашествующего духовенства, епископата, клириков, мы можем найти в том томе, который посвящен состоянию или сословиям Российской империи. Там, наряду с сословиями дворянским, купеческим, крестьянским, помещены и законодательные акты в систематизированной форме с отсылками к полному собранию законов, регулирующие сословные права духовенства. В томах по своду законов Российской империи, относящихся к земельной собственности, к земельным владениям, мы находим и положение, регулирующее церковное землевладение, монастырское землевладение. Скажем, в томе, которым посвящен пенитенциарным заведениям, тюрьмам, острогам, мы находим и положение, регламентирующее статус тюремных церквей и духовенство этих церквей. Ну и аналогичным образом мы можем находить другие акты, другие указы, законы, относящиеся к церкви, которые помещены в тех или иных томах полного свода законов Российской империи, регулирующих разные сферы жизни российского государства, так или иначе связанные с церковью. Нужно сказать, что законодательная система Российской империи, это касается церкви, претерпела существенную реформу в начале XX века. За 10 с малым лет до крушения Российской империи. Я имею в виду изданный в октябре 905 года манифест императорский и последующие законодательные акты, которыми абсолютная власть императоров ограничивалась теперь уже не законосовещательными учреждениями, а законодательными, Государственной Думой и Государственным Советом. Государственный Совет существовал и ранее, но, как и прежний Сенат, он был только законосовещательным органом. Теперь же эти два учреждения парламентского типа разделяли с императором законодательную власть. И поэтому возникла такая очень серьезная проблема для церкви. Законодательные акты, касавшиеся церкви, в особенности ее бюджета, теперь стали проходить и через Государственную Думу, и через Государственный Совет. А в составе этих законодательных учреждений были и лица неправославного исповедания, не говоря уже о том, что многие из тех, кто был православного исповедования формально, по факту крещения в младенчестве, в особенности депутаты левых и отчасти центристских партий Государственной Думы, были людьми очень мало церковными или открыто заявляли о своей нерелигиозности. Тем не менее, они участвовали в издании законов, касавшихся церкви. Это было существенной проблемой. Но я сказал о проблеме. Мы же говорим всего лишь об обзоре, мы говорим об источниках, даем обзор источников. Таким образом, акты Государственной Думы, ее законы, которые прямо или косвенно касались статуса православной церкви, а также инославных исповеданий в России, они тоже входят в состав всего законодательства синодальной эпохи, который может представлять интерес для всякого, кто занимается как общей историей Русской Церкви, так тем более историей административных учреждений Русской Православной Церкви, историей законодательства церковного.